Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы, посвященные здоровью, профилактике различных заболеваний. И сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу в нашей передаче, посвященной гриппу. Перед передачей редактор спросил у меня, что ожидается. Вот не ожидается на самом деле. Нет пока таких явных признаков эпидемиологических о том, что в этом году наблюдается рост и вспышка гриппа. Это достаточно типично вообще для гриппа как инфекции, потому как вспышки происходят серьезные достаточно раз 7-10 лет, и предыдущие года мы с вами подобную вспышку вируса наблюдали, и об этом достаточно часто говорили, но вместе с тем из двух основных, если так можно выразиться в кавычках, форм гриппа сезонного и эпидемического. Эпидемический – это новый штамм гриппа, который постоянно формируется раз в несколько лет, и он волной прокатывается по земному шару, вызывая эпидемию или пандемию, то есть более крупная заболеваемость гриппа. То сезонный грипп – это, в общем-то, практически такое на одном уровне встречаемое заболевание, которое и вне таких вот активных вспышек возникает, потому как различные вирусы гриппа, они циркулируют у человека, но они не могут вызвать уже такой колоссальной вспышки, потому что часть людей с ними встречалась, скажем, с этим вирусом, часть были вакцинированы от этого вида, и поэтому вот две такие формы, если можно выразиться, эпидемическая и сезонная. Сезонный грипп, он, к сожалению, преследует нас всегда, может быть, не в том распространенном количестве, но вместе с тем доставляет, безусловно, неприятности, и проблемы, и осложнения, связанные как раз с тем, что это инфекционное заболевание, которое достаточно легко передается от человека к человеку. Грипп, наряду с рядом других заболеваний, относят к социально значимым болезням, потому как общемировая практика свидетельствует о том, что каждый третий человек может переносить в течение одного или нескольких сезонов грипп как таковой. В России ежегодно регистрируется несколько миллионов случаев респираторной инфекции, и существенную долю из этих инфекций, которые, в общем, врачи называют острой респираторной вирусной инфекцией, занимает и грипп. Может быть, людям, которые не разделяют эти вещи, следует пояснить, что острая респираторная вирусная инфекция – это название, объединяющее несколько вирусных заболеваний, имеющих сходную клиническую картину, имеющих сходные пути передачи. То есть это вирусы, которые передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Основным местом локализации, как правило, являются верхние, иногда нижние дыхательные пути, но в основном верхние дыхательные пути. Они проявляются типичными симптомами в виде температуры и простудных симптомов. Собственно, это их объединяет, потому как на практике или является не принципиально важным выделение того или иного вируса, или это, к сожалению, не успевает за потребностью. То есть все лабораторные тесты на выделение того или иного вируса, допустим, в группе острореспираторных вирусных инфекций, оно занимает несколько дней. А человек уже за несколько дней, как правило, выздоравливает, если это какие-то парагрипп, другие вирусы, аденовирус, РС-вирус, которые на самом деле крайне редко дают какие-то серьезные осложнения. Если они и есть, то у группы людей с ослабленным иммунитетом, тем людям, которым действительно нужно беречься от любой простуды как таковой. Поэтому вот именно достаточно часто возникающие вопросы у людей, а вот каким я вирусом переболел, и грипп это или не грипп, а чем отличается грипп и ОРВИ, это ряд вопросов, требующих определенного обсуждения, медицинской информации. Но вместе с тем мы должны с вами понимать, что грипп, он формально входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Вместе с тем это один из самых тяжелых инфекционных проявлений вот этого острой респираторной вирусной инфекции, этой группы болезней. И о нем, собственно, следует и говорить отдельно, и о нем и идет речь. Хотя практически нередко на практике приходится слышать от человека: я переболел вчера-позавчера гриппом на ногах. Как правило, ситуация вот связана с тем, что человек немножко путается, и вот эту путаницу мы так в двух словах попытались расставить по своим местам. Важность гриппа связана и с тем, что, к сожалению, колоссальные затраты экономические приходится осуществлять при лечении этого заболевания, как со стороны государства, так и со стороны человека, потому как это практически в подавляющем большинстве случаев нетрудоспособность, необходимость приобретения лекарственных средств, а иногда, к сожалению, осложнения, которые приходится лечить неделями, иногда месяцами, иногда, к сожалению, это осложнение остаются на более долгий срок. И немаловажным фактором, к сожалению, является то, что смертность от гриппа и его осложнений занимает ведущие позиции среди инфекционных заболеваний. Ну, опять же, речь идет о том, что из-за массовой вспышки смертность составляет большую долю. Вместе с тем, вот ни в коем случае нельзя здесь как-то или сгущать краски, или недооценивать эту ситуацию страхов в отношении гриппа. И иногда, особенно в период эпидемии, начинается такая массовая паника при таком массированном преподнесении информации в средствах массовой информации относительно гриппа, о колоссальной смертности, о, как рассказывают сводки практически, показывают по телевидению о том, что вот в такой-то стране умерло 10, 15, 20 человек. Безусловно, это трагедия, никто это ни в коем случае не как-то пересматривает, но вместе с тем иногда вот панический градус настроения в отношении гриппа, он мешает человеку правильно и адекватно оценивать свою ситуацию, я имею в виду здоровье, и правильно, адекватно принимать решения. Дело в том, что последние годы смертность от гриппа, она занимает среди заболевших гриппом, она занимает сотые процента. Поэтому, в общем-то, паники не должно быть, но вместе с тем это болезнь, которая может вести к серьезным осложнениям, поэтому и попустительства не должно быть. Я считаю, что здесь, безусловно, важна такая вот объективная информация. Без паники, но и без, конечно, шапка закидательства, когда вот человек считает, ну, это все неважно, это мимо меня, я не буду соблюдать режим, я не обращусь к врачу, я не буду принимать лекарства, и все это, к сожалению, заканчивается печально. Поэтому, безусловно, нужно реально понимать, это распространенная инфекция, могущая привести к осложнениям, в том числе и смертельному исходу, но вместе с тем, в общем, смертность заболевших, она составляет сотые доли процентов от всех заболевших гриппом, поэтому здесь нужно все-таки, если человек хоть и заболел, конечно, крайне печально, но все-таки настраиваться на оптимистический лад, настраивать себя на борьбу с заболеванием, на правильное выполнение рекомендаций, а не на панику и пессимизм о том, что вот это заболевание возникло как таковое. В зависимости от содержания, вообще сам по себе вирус гриппа, он относится к определенному семейству, если интересно любознательным слушателям, это ортомиксовирусы. Сам по себе вирус представляет из себя достаточно простую биологическую единицу, как ни странно, это его оболочка, ряд белков, и еще внутри него содержится информационная молекула РНК, которая, собственно, является носителем информации вот в отношении этой такой вот микроорганизма, такой структуры как таковой. Причем вот эта простота вируса, она, к сожалению, и определяет универсальность его воздействия на человека и, скажем так, простота и развитие, определяет сложность развития патологических процессов, которые происходят при этом вирусе. В зависимости от отдельных белков, которые выделяют или которые содержатся, правильно сказать, вирусные частицы, выделяет три серологических типа вируса. Вирус гриппа А, типа Б и С, А, Б, С. Вот три основные вида гриппа, о которых мы достаточно часто слышим. Ну, природным резервуаром вируса гриппа А чаще всего являются птицы, редко животные. Вирус гриппа Б встречается только у людей. Ну, кстати, вот вирус гриппа А в основном является, как правило, источником, приводящим к вспышкам крупных эпидемий, которые были вот прошлые годы, которые мы с вами наблюдали, видели и слышали. И эти волны прокатились и по России, Российской Федерации. Вирус гриппа Б – это как раз вот тот вирус, который больше является источником сезонного гриппа, который возникает осенью, зимой, реже весной, вот в виде отдельных вспышек, в отдельных людей. И он встречается только у людей, по сути своей, и вот дает вот такие периодически небольшие вспышки заболеваемости. Вирус гриппа С обнаружен у собак, у свиней, у людей, но он достаточно легко переносится человеком. Как правило, вообще заболеваемость протекает настолько легко, что ее называют бессимптомной, то есть человек и не чувствует, или чувствует какие-то легкие недомогания, или у него выявляют анализы, что он перенес каким-то штамм вирус гриппа С. Если это делают какие-то специализированные исследования, и человек узнает и говорит, что вроде бы не болел. Поэтому грипп С, он играет такое минимальное значение с точки зрения медицинских обсуждений. Грипп А – это вспышки тяжелые, которые мы наблюдали, а грипп Б – это вот сезонная заболеваемость, еще раз повторюсь, которую мы видели. Если интересно, то хотел бы еще для пояснения одну информацию дать. Информация связана с тем, почему те или иные гриппы, вирусы гриппа называют, допустим, H1N1 или H5N1, и другие как таковые. Дело в том, что в вирусе выделено два белка. Вот, они условно называются H и N. N – это нейраминидаза. H – это гемагглютининовые белки. И вот, собственно, в зависимости от подразделений видов этих белков H и N, различные вирусы гриппа, они и так вот нумеруются, скажем, H1N1 или там H, условно говорю, 5N1, это вспышка гриппа, которая была, скажем, в 97 году в Гонконге. Но H1N1 это вообще в России нам достаточно известная, год-два назад вспышка гриппа была. И дело в том, что различных вариаций вот H по белку гемагглютинину может быть у вируса порядка 15 известных, по белку N нейраминидазе 9. Для чего я это говорю? Для того, чтобы было понятно, почему достаточно сложно иногда вирус поймать, потому что постоянно происходит мутация вируса, причем достаточно быстрая мутация вируса гриппа. И почему вот врачи знают много достаточно, и эпидемиологи изучают эту заболеваемость, но каждый раз бывает сложно предугадать, какая разновидность вируса, скажем, вспыхнет в тех или иных странах. Ну, как правило, это Юго-Восточная Азия оказывается источником, откуда начинаются последние годы основные вспышки гриппа. И вот в зависимости от этой структуры вируса и различные вакцины устанавливаются. И поэтому, если человек переболел даже 5-7 лет назад одним видом вируса гриппа, он, к сожалению, не имеет иммунитета от гриппа в последующем. То есть он может, даже если это он переболел H1N1 разновидностью гриппа А, то H1N2 уже, к сожалению, для него является болезнетворным агентом, и он может заболеть и перенести форму заболевания. Поэтому здесь есть нюансы, которые, безусловно, учитывают врачи, и которые, в общем, человек тоже должен знать, для того, чтобы не так надеяться на то, что раз я переболел, у меня иммунитет, больше мне ничем заниматься не надо. Инфицирование вирусами гриппа происходит при вдыхании микрокапель, секрета дыхательных путей, которые образуются, ну, чаще всего при кашле, и реже источником заражения может быть контактный путь, когда человек, допустим, чихает, закрывает ладонями рот, у него попадает часть секрета, он не обрабатывает руки, и потом часть секрета, естественно, при контакте через ручки, через поверхности может передаваться другому человеку. Также, собственно, при несоблюдении гигиенических мер вирус может быть занесен в организм. Цикл размножения вируса достаточно короткий. Для того, чтобы воспроизвести себя, вирусу нужно всего лишь 4-6 часов. А выделение вируса, ну вот он попал, допустим, в здоровый организм, через 4-6 часов уже происходит синтез новых частиц. Выделение в достаточно большом количестве, то есть такой быстрый цикл возобновления приводит к тому, что уже через сутки-двое, то есть это, как правило, такой период скрытый, инкубационный, как говорят врачи, уже у человека начинается риск выделения вируса из дыхательных путей, и, собственно, он уже может быть опасен как таковым. Появление симптомов, собственно, начинается достаточно рано, как правило, это короткий период, все-таки 1-2 дня, хотя в некоторых ситуациях у людей с ослабленным иммунитетом так называемый скрытый период или инкубационный период, в общем-то, может занимать несколько больший период времени из-за особенностей работы иммунитета. Сезонность – важный фактор, который еще раз хотелось бы подчеркнуть при разговоре о гриппе. Именно осенне-зимний период, именно вот та погода, которая сейчас установилась в большинстве регионов России, это самая неприятная, самая опасная погода, которая может способствовать распространению гриппа. Иногда люди считают, что вот именно чем морознее, тем хуже для гриппа, я имею в виду с точки зрения для человека хуже, потому что он больше заболевает. К сожалению, именно вот такие периоды оттепели, они значительно более опасны для человека, потому что, ну, в холодный период, так или иначе, человек, как правило, все-таки склонен меньше посещать те или иные общественные мероприятия, праздники, больше находится в помещениях, а вот в такой в теплый период, как правило, все-таки здесь риски инфицирования значительно больше. Следует отметить, что для человека здорового, в общем-то, заболеваемость гриппом, она хоть и несет опасность, но опасность несколько меньше, чем для ряда так называемых людей группы риска, у которых заболеваемость гриппом и болезнь гриппом, она несет повышенный риск тех или иных осложнений. В частности, это дети до года. Почему очень важно все-таки до года соблюдать достаточно важные меры эпидемиологической предостороженности и быть очень внимательным к своим родственникам, друзьям и знакомым. Я имею в виду, если вы испытываете симптомы недомогания, вирусной инфекции, то не ходите к детям в гости. Но если это очень важно и нужно, то обязательно не стесняйтесь носить маски. В общем, за рубежом это давно уже стало составной важной частью. У нас, в общем-то, тоже культура определенным образом меняется. Прошлые года показали, что перестали люди стесняться ходить и носить маски, как на то требует ситуация, но вместе с тем еще она немножко не достигает тех уровней, которые, скажем, мы наблюдаем в Юго-Восточной Азии, когда если объявлена эпидемия гриппа, то практически все страны там, как по команде, они ходят и работают в масках, что, безусловно, является важным и нужным. Вторая сложная категория, где человек должен быть очень осторожен к возможности заболеть гриппом, это люди старших возрастных групп, старше 65 лет, имеющие сопутствующие заболевания. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, хронические легочные заболевания, сахарный диабет, болезнь, связанная с тем, что у человека не утилизируется, не усваивается сахар, и его концентрация в крови выше нормы. К сожалению, это является фактором, который способствует снижению иммунитета и, естественно, более низкой сопротивляемости организма тем или иным инфекционным составляющим. Люди, страдающие почечной недостаточностью, печеночной недостаточностью, с циррозом печени, люди, страдающие системными неврологическими расстройствами, и люди, которые находятся в состоянии иммуносупрессии. То есть это может быть как иммуносупрессия связана с каким-то заболеванием, тем же самым вирусным заболеванием, скажем, вирус иммунодефицита человека. Или это иммуносупрессия лекарственная, когда человек проходит курс химиотерапии или лучевой терапии по поводу тех или иных заболеваний, чаще всего онкологических как таковых. И очень важная группа риска – это, конечно же, беременные. То есть вот в состоянии, в этом физиологическом состоянии женщина должна быть особенно внимательной, особенно осторожной к возможности заболеть гриппом. И самым правильным, конечно же, не стесняться при любом чихе, все-таки не контактировать с человеком и носить чаще всего маску, особенно если эпидемия объявлена и есть повышенный риск заболеть гриппом как таковым, то есть если объявляется повышенная заболеваемость. Клиническая картина гриппа, она очень широка на самом деле, часть форм и часть проявлений болезни не имеет каких-либо симптомов. То есть человек может являться просто цепочкой в передаче вируса, если у него достаточно определенным образом работает иммунитет, так что он вот, регулирует проявление тех или иных симптомов как таковых. И самым, конечно же, тяжелым является проявление практически инфекционно-токсического шока, когда у человека резко и быстро развивается нарушение работы тех или иных органов и систем, в первую очередь дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. Ну, такие формы, к счастью, встречаются нечасто, но вместе с тем они могут быть, и почему про грипп, собственно, мы говорим и предупреждаем. Если говорить по этапам, то в среднем инкубационный период продолжается порядка 2 дней, по сути своей, и типичными симптомами среднестатистическими для гриппозной инфекции является резкий подъем температуры, то есть это не как бывает, кстати, вот один день 37 с небольшим, потом 37-38, потом 38-39, то есть это более типично для других более мягких вирусных инфекциях, а вот именно типичная симптоматика резкая в течение нескольких минут, нескольких часов человек как ударом почувствовал, что у него поднимается температура до достаточно высоких цифр, порядка 38-40 градусов, которая сопровождается ознобом. И помимо такого резкого подъема температуры, типичным и специфическим для гриппа является так называемая ситуация интоксикации. Когда у человека боли в мышцах, общая слабость, головокружение, головная боль. То есть, если этих симптомов нет, то говорить вот с точки зрения клинических симптомов, что человек болеет гриппом, как правило, маловероятно. Маловероятно. То есть, грипп – это вот как раз такая характерная клиническая форма, сопровождающаяся не только температурой, но и тяжелым общим состоянием интоксикации. Причем симптомы характерны для других респираторных вирусных инфекций, таких как ринорея, насморк, да, кашель. Они для гриппа не очень характерны. Они могут быть, но они всегда стоят на последних ролях. После температуры и после системной интоксикации. Это принципиально важный момент, отличающий, в общем-то, грипп от респираторных вирусных инфекций. Если такие симптомы наблюдаются у человека, то есть общее плохое самочувствие, интоксикация, то это как раз ситуация, когда необходимо без паники, но достаточно быстро принимать решение или о госпитализации, или обращение к врачу, но принимать меры по, собственно, контролю за этим заболеванием как таковым. Очень важный пункт, который всегда врачи рассматривают, это дифференциальный диагноз, то есть это отличие гриппа от других болезней, очень похожих на грипп. Как раз он вот строится во многом на клинических симптомах, которые мы выше сказали, но в том числе и на эпидемиологической обстановке. То есть, если вспышка гриппа объявлена, если выявлены больные, которые страдают этим заболеванием, то всегда практически любое похожее заболевание всегда необходимо в первую очередь отличать от гриппа. И для отличия от других болезней очень важно еще и ряд клинических исследований. В частности, в последующих передачах мы поговорим о воспалении легких, о пневмонии. То при пневмонии, конечно, очень важным является ситуация, связанная с использованием рентгенологических методов, когда человек обязан сделать флюорографию или рентген грудной клетки, общий анализ крови. То есть при гриппе общий анализ крови практически остается неизменным, а при флюорографии рентгена легких, как правило, изменений не наблюдается, то при пневмонии изменения в анализе крови и при рентгене легких выявляются практически всегда, что помогает достаточно правильно отличить эти два заболевания. Ну, забегая вперед или переходя уже к вопросам лечения, отмечу, что пневмония – это бактериальное заболевание, оно лечится антибиотиками. Антибиотиками вирус не лечится, вирус гриппа не лечится. Антибиотики при гриппе назначают только если возникают бактериальные осложнения. Это один из очень важных моментов, который, я думаю, для своей медицинской образованности любой человек может подчеркнуть. К сожалению, у нас достаточно часто бывает, человек испытывает симптомы простудного заболевания, ОРВИ, и бесконтрольно начинает принимать антибиотики, или что является неправильным и не на пользу. А при пневмонии, наоборот, считают, что это, допустим, легкая вирусная простуда и отказываются от антибиотиков. То есть здесь и здесь, и здесь промахи, к сожалению, являются печальными. Почему квалификация врача и совет врача является принципиально важным и нужным для различия этих двух основных заболеваний. Лечение гриппа, оно предусматривает несколько разделов. Один из главных разделов – это так называемые специфические препараты. Вообще из группы противовирусных препаратов, к группе противовирусных препаратов классически в медицине относятся две группы. Это так называемые блокаторы М2 каналов. Ну, я прошу прощения за сложные, может быть, медицинские термины, но кому-то это, может быть, покажется интересным. К этой группе относятся, в частности, ремантадин. И вторая группа – это ингибиторы нейраминидазы. Это препараты новой генерации, озельтамивир и занамивир. Это такие их фармацевтические названия. У них торговые названия совершенно другие. Поэтому здесь у нас рекламы никакой нет. Как всегда, мы с вами договариваемся, чтобы все-таки в наших передачах не было рекламы, чтобы быть неправильно понятым. И самое главное, чтобы все-таки не было неправильной концепции вот нашей передачи, когда по передаче начинают, собственно, пытаться лечиться. Не хотелось бы, чтобы так было, но хотя иногда некоторые такие ситуации, они проистекают. Практически все препараты, которые рекламируются в средствах массовой информации, в настоящее время у нас по телевидению, они к прямым противовирусным препаратам не относятся. Они относятся к препаратам так называемых иммунных индукторов, индукторов интерферонов. То есть это препараты, которые стимулируют выработку интерферона. Интерферон – это белок, который может убить вирус. Здесь неоднозначная, к сожалению, ситуация. Вот эти препараты, которые у нас рекламируют и очень популярны, последние годы стали в качестве лечения гриппа, в качестве лечения вирусных инфекций, они нигде в мире, по сути своей, не признаются. Их нигде в мире нет. И такая концепция стимуляции иммунитета, она нигде в мире не разрабатывается и не признается. В этом есть, возможно, какие-то негативные стороны, но чаще всего, наверное, здесь есть такой жесткий медицинский рациональный взгляд, потому что эти препараты, они напрямую вирус не убивают, и поэтому они могут иметь и неэффективность, и имеют неэффективность у ряда людей, поэтому к ним, вот к тем так называемым индукторам иммунитета, индукторам интерферона, которые в средствах массовой информации мы видим, к ним нужно относиться очень так взвешенно, я бы сказал. Если они назначаются, то, конечно, они должны назначаться по совету медицинского работника в некоторых ситуациях, может быть, не тяжелых тех или иных ситуациях, хотя ученые из группы так называемых ученых, которые базируют свои знания на доказательной медицине, то есть медицина, которая принимает решения в соответствии с полученными строгими данными в клинических исследованиях, она эти препараты не признает. И поэтому я здесь должен также отметить ситуацию о том, что лечиться по рекламе Об этом мы с вами неоднократно говорили. Это самая неправильная позиция с точки зрения сохранения своего здоровья. Нужно к этому относиться, безусловно, критически. Ну и у нас хорошо, что совершенствуется законодательство, и в частности, законодательство в отношении медицинской рекламы. Вы часто видите, да практически везде там написано внизу, медицинским средством не является, необходимо проконсультироваться с врачом. Это очень важно, помогает избежать осложнений, потому что нередко, к сожалению, вот эта ситуация, она, я имею в виду лечение по рекламе неэффективными средствами, она может закончится драматично. А почему эти средства разрешены? Да потому что они безрецептурные, то есть они, грубо говоря, серьезным образом не влияют на течение или не имеют побочных эффектов и не влияют на течение заболевания, поэтому они относятся к классу так называемых слабых безрецептурных средств, которые вот по нашему существующему законодательству могут применяться. Ну что более важно, безусловно, более важно до медицинской консультации так называемое симптоматическое лечение, которое должно быть направлено на уменьшение лихорадки, на уменьшение болевого симптома или синдрома, когда это несколько проявлений боли, и лечение дегидратации. То есть два очень важных, ну несколько, правильно сказать, несколько очень важных правила для домашнего лечения гриппа или похожих на грипп состояний. Это достаточно обильное питье. Жидкости должен человек принимать. Причем иногда человек не хочет пить в состоянии интоксикации, он должен обязательно заставлять себя пить, если нет противопоказаний медицинских. Минимум 30 мл на килограмм веса. Это минимум. А если он еще активно теряет с потом жидкость, то есть потеет, и у него при высокой температуре повышенное потоотделение, то есть должно быть еще плюс 500-800 мл. То есть, в общем, где-то человек с массой тела 70 килограмм должен в день выпивать минимум 3 литра жидкости. Чай, морсы, компоты. Вот здесь принципиальной разницы нет. Иногда любят молоко с минеральным питьем, иногда любят другие какие-то вещи. Здесь на усмотрение, знаете, вот такое вкусовое. Главное – это объем жидкости, который должен попасть, который должен быть основным элементом борьбы с обезвоживанием человека, которое неизбежно, к сожалению, возникает во время гриппа. С точки зрения купирования лихорадки, здесь, безусловно, целесообразно принимать препараты для снижения температуры. Две основные молекулы, которые наиболее популярны, это парацетамол и ибупрофен, нестероидные противовоспалительные препараты, и парацетамол – это анальгетик. Они могут применяться в допустимых дозировках при первых симптомах гриппа, потому что если температура выше 38, то у человека уже развивается нарушение обмена веществ. И высокая температура – это фактор риска осложнений тех или иных сердечно-сосудистых и дыхательных как таковых, поэтому избыточная температура должна, конечно, быть под контролем. Поэтому это прием жидкости, прием препаратов для снижения температуры. В некоторых ситуациях, если у человека, допустим, избыточный насморк, то он, конечно, может принимать еще и препараты от насморка в терапевтических дозировках. Вот это основные моменты для симптоматического лечения. Но самое главное, конечно, это вакцинация. Вакцинация была, есть и остается, самым эффективным средством, способствующим снижению риска заболеваемости, собственно, гриппом. И в этой ситуации очень важно помнить, что основными категориями людей, которым вакцинация показана, являются люди старше 50 лет, пациенты, требующие постельного ухода, люди, страдающие хроническими бронхолегочными заболеваниями, включая бронхиальную астму и сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди, находящиеся длительно на стационарном лечении, люди, страдающие сахарным диабетом, заболеванием почек, получающие иммуносупрессивную терапию, женщины, находящиеся на втором-третьем триместрах беременности, врачи, медицинские сестры, персонал больниц, амбулаторных учреждений, ну и члены семей, входящие в группу риска Также, в общем, это показания для вакцинации, которые были утверждены в свое время в ряде стран как основа для принятия тех или иных законодательных актов. Вакцину, как мы с вами хорошо знаем, можно поставить как в поликлинике по месту жительства, так и в специальных центрах по вакцинации. Вот, там уже, безусловно, после осмотра врача подберут более конкретно каждому человеку ту или иную вакцину в зависимости от профиля тех болезней или тех особенностей, с которыми человек обратился. В конце нашей передачи, по традиции, я с удовольствием хотел бы ответить на вопросы, которые нам прислали. Ирина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает. Результаты УЗИ показали, что в желчном пузыре у меня камни. Назначили препарат урсодоксихолевая кислота. Насколько эффективно это лекарство? Или мне стоит обратиться к врачу по поводу хирургического вмешательства? Ирина Петровна, обязательно любой человек при выявлении камней должен пройти консультацию хирурга по нашему российскому законодательству. С помощью того препарата, который вам выписали, дробление камней возможно, если вы прошли компьютерную томографию и у вас определили плотность камня. Есть там специальная шкала. Если доктор вам все это рассказал, то хорошо. Если камни ваши подходят под дробление, то можно препарат принимать. Если не подходят, то надо советоваться о других методах лечения. Нина Андреевна из поселка Златогорова спрашивает. Мучают постоянные судороги во всем теле. Куда обратиться и как мне лечиться? Нина Андреевна, начните с общих исследований у врача общей практики. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия на показатели, в том числе электролитов, это основной этап, с которого нужно начать лечиться. А в последующем, в зависимости от тех изменений, которые выявят, уже, возможно, потребуется консультация специалиста, или это будет сосудистый какой-то специалист, или это невролог. То есть здесь, безусловно, нужно начать с общего обращения к врачу общей практики. Марина Николаевна спрашивает. Дочь 12 лет переболела ангиной. После болезни появились осложнения в виде грибков на миндалинах. Значит, выписали врачом лекарство, пропила лекарство, но выздоровления нет. Куда обратиться? Ну, это специалист, лор-врач, безусловно, должен вести такое состояние. Видимо, здесь идет речь об грибковом осложнении, как ситуации, связанные с антибиотикотерапией. Поэтому лор-врач, он же, если курировал, он должен продолжать эту ситуацию. Если они к лор-врачу не обращались, просто лечились у терапевта, то нужно подойти к ухо-горло-носу. Талия Борисовна из города Екатеринбурга спрашивает. На протяжении 3 лет меня мучает диарея. Лечусь гомеопатией, соблюдая диету. Результата нет. Ну, боюсь, что гомеопатия, и мы неоднократно в наших передачах говорили, что это средство лечения вообще классической медициной не признается, и как доказательство неэффективности ее совершенно очевидно. Нужно обратиться вам к гастроэнтерологу. Если вы в поликлинике, такой гастроэнтеролог у вас есть, то в поликлинику по месту жительства. Если нет гастроэнтеролога в поликлинике по месту жительства, то как вариант можно, конечно, обратиться и к гастроэнтерологу. У нас сейчас существует несколько центров консультативных в рамках добровольного медицинского страхования. Ну, начните с терапевта хотя бы в поликлинике, потому что наши терапевты в поликлиниках, они поймут, в каком направлении вам подсказать на обследование и лечение проведения. И Нина Васильевна из поселка Старатель спрашивает. После еды, особенно после жирной пищи, у меня бывает изжога и тяжелая отрыжка. К какому специалисту обратиться? Но это симптомы, Нина Васильевна, заболевания пищевода. Я имею в виду воспаление пищевода, эзофагит. Здесь, безусловно, если есть у вас терапевт, то к терапевту. Если есть гастроэнтеролог, то к гастроэнтерологу надо подойти для того, чтобы он осмотрел и решил, надо или не надо проходить обследование, в частности ФГС, или, возможно, начать лечение и на основании тех симптомов, которые есть. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу и и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.